Вы слушаете программу областного радио РТВ Подмосковье. Внимательны ли мы к своим детям, внукам? Интересуемся ли мы их увлечениями, друзьями? Задайте себе этот вопрос, и вы убережете ребенка от многих бед. Об этом мы будем говорить в нашей следующей рубрике.
Наши незнакомые дети.
Итак, уважаемые радиослушатели, мы вновь приветствуем в студии наших гостей, представителей Центра диагностики и консультирования «Высота» Марину Владимировну Гаврисеву, психолога центра, Анну Николаевну Клименко, педагога-психолога, и Андрея Вячеславовича Зубкова, психолога школы номер 2. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Очередная наша встреча и очередная детская, подростковая, наверное, даже больше проблема, серьезная проблема, ведущая к трагедии. Мы сегодня будем говорить о суициде. Я сегодня, как раз пока готовилась к нашей программе, прочитала о том, что мы с вами записываемся в апреле, что апрель – это самый жестокий месяц, кто-то сказал, да? Говоря о суициде подростков, что мы имеем в виду? Тягу некоторых подростков к самоубийству или уже свершившийся поступок?
Кто в первую очередь, конечно, свершившийся поступок, потому что тяга, она очень часто остается на уровне неопредмеченном, даже, скажем так, не диагностируется, да, если ребенок ведет себя достаточно пассивно, например, если какие-то вещи он проживает внутри себя. То, естественно, мы имеем дело, как правило, с верхушкой айсберга, уже когда что-то получило свое развитие, когда это действие произошло, были сделаны какие-то реальные шаги в этом направлении. Но надо понимать, что любые реальные факты – это малая часть тех процессов, которые происходят среди подростков. То есть гораздо большее количество детей испытывают состояние депрессии, утомления, переутомления, различные конфликты личностные, конфликты с родителями, конфликты со сверстниками. То есть то, что может приводить, иногда является, может быть, последней какой-то каплей для принятия такого страшного решения.
Ну, действительно, это апрель самый жестокий месяц, Мария Владимировна.
Вы знаете, я бы выделила, наверное, не только апрель, но еще и осенний месяц, переход из такого состояния природы, как лето, в зиму, начало первых серых дней, да, когда уже листья опали и еще снег не выпал, вот сумрачное состояние. Ну, это обычно где-то ноябрь, там тоже является очень опасным временем года. Вот эти два месяца, апрель и ноябрь, наверное, хотелось бы выделить как самые критические в жизни человека в том состоянии, в его психическом, да, депрессивном, когда может и так состояние одиночества сильное, но еще и добавить состояние природы.
Кроме того, к апрелю накапливаются еще и переутомления. Те вещи, которые связаны там с авитаминозом, например. Как правило, поскольку мы говорим о подростках, это конец учебного года. Это те проблемы, которые в течение года копились, не разрешились, и еще достаточно какое-то время они должны будут тянуться. Тут просто складывается несколько факторов, и апрель, может быть, немножко выделяется на этом фоне.
Соответственно, то поведение, которое ведет к суициду, оно тоже складывается из нескольких факторов. Отношения со сверстниками не ладятся, отношения в семье конфликтные, да, внутри что-то происходит, состояние отчаяния, неопределенности или подавленности. Подросток может совершить такую попытку или уже совсем акт самоубийства.
Андрей Вячеславович, вы вот как практик в школе работаете. На сайте городской службы новостей я в этом году прочитала недавно совсем, что у нас в Жуковском участились случаи самоубийства, правда, среди взрослых. А вот что насчет подростков? Это слава тебе, Господи, иначе. Нет, да. Но тем не менее тревожные какие-то поступают.
Суицидальное поведение, конечно, наблюдается, и обычно оно протекает либо на фоне депрессии, проблем в общении, проблем в семье, в частности, жестокое обращение, конфликты между родителями, и ребенок зачастую возлагает на себя большую часть вины. Это в какой-то степени может провоцировать депрессивные состояния, и на этом фоне, соответственно, может развиться суицидальное поведение.
Мы говорим об апреле, говорим об осени. Как-то вы замечаете вот изменение именно настроения подростков вот в это время года?
Да, сезонность четко наблюдается.
Четко, да?
На апрель приходится пик обращений именно по поводу депрессивных состояний, особенно в этом году. Видимо, в связи с затянувшейся зимой.
Тяжело, как
раз наблюдается.
Перестроиться, да. Еще не удалось.
Ну, здесь влияет и дефицит солнца, и усталость в течение года накапливающаяся. Поэтому здесь важно поддержать детей.
Понятно. Не секрет, что именно у детей 13-16 лет появляется музыка такого негативного отношения к жизни. Атрибутика смерти, стихи, ужастики. Анна Николаевна, почему это детям нужно?
Подросток, как правило, стремится приобрести некую такую самоидентификацию, изолироваться от окружающих для того, чтобы почувствовать свою особенность, свою ценность. И всегда проще отделиться на противоречии. Понятно, что те темы, которые часто являются малообсуждаемыми или неодобряемыми, или запретными. Да еще если это сталкивается с конфликтом внутри семьи, то это очень благодатная почва для того, чтобы спровоцировать такой повышенный интерес. Если у ребенка доверительные отношения с родителями, если он не сталкивается с жесткими запретами, то это, как правило, происходит все достаточно мягко. У нас практически нет случаев наличия в субкультурах детей вот из таких нормальных малоконфликтных семей. А вот семьи, где есть дети Гота, Эмма и так далее, это, как правило, дети, у которых нарушен контакт с родителем, которые ушли вот в этот протест, в это сопротивление. Всегда проще уходить в некий негатив, чтобы шокировать окружающих. Подростки, как правило, более демонстративные, стремятся привлечь к себе внимание, выделиться. Это всегда проще сделать, если ты выглядишь не так, как другие. Публично это декларируешь. Если бы это все оставалось на уровне, что я пришел домой и послушал эту музыку, это были бы какие-то глубокие интересы. Но когда мне нужно эту музыку демонстративно слушать вообще, в общественных местах, одеть на себя одежду, которая однозначно ко мне внимание привлечет, говорить там каким-то могильным голосом, рассуждать на такие темы, на которые другие особо не рассуждают, то это, конечно, демонстрация вам.
А с другой стороны, именно в этот период, 13-16 лет, вот идет форма обучения, а что такое смерть, с чем ее едят, осознание. Плюс к демонстрации, к протестности, он овладевает. Какой смысл жизни? В чем мой смысл моей личной жизни? И это не всегда идет параллельно с позитивными вещами. Метафизические какие-то затрагивает вещи интересные, которые вот подростки изучают. И не всегда это демонстрация, а иногда это желание в этом пожить, этим насытиться, но оно на грани фола, связано с большим риском, потому что в это можно заиграться. Один из примеров – ребенок 10-11 лет, который заигрался. Выглядело со стороны, что это попытка самоубийства. На самом деле это была игра.
Очень часто подростки пытаются приобрести новый опыт, новые впечатления, и иногда это приводит к очень печальным последствиям. В поисках вот таких вот новых эмоций ребенок, к сожалению, погиб. За этим не стояла депрессия, нарушенные отношения его там с семьей, со сверстниками, с обществом. Это было такое вот заигрывание.
Андрей Вячеславович, появляющиеся какие-то альбомы смерти. Дети их приобретают и очень к ним болезненно относятся, к записям в этих альбомах. Вы встречались с такими?
С альбомами смерти не приходилось встречаться.
Я
знаю о том, что они существуют, но я знаю, что есть определенные сайты, и они пользуются интересом подростков. Целый ряд роликов в интернете, которые, ну, можно классифицировать как побуждающие к суициду. Есть видеопродукции, фильмы, литература. Здесь очень важно объяснять, чтобы дети распознавали угрозу.
К этой всей продукции ребенок успешный, из хорошей семьи, в которой крепкие взаимоотношения дружеские. Он не будет интересоваться, она его не увлечет.
Посмотрит, что это такое, и закроет.
Да, и детей с депрессией, с трудной жизненной ситуацией, у которых стоит вопрос, а зачем жизнь, она может охватить. Вообще, суицидальное поведение, оно бывает не только завершенным, оно еще бывает и демонстративным. Чаще всего мы сталкиваемся. Купировать демонстративное поведение гораздо тяжелее, чем попытку, уже действительно состоявшуюся. Но демонстративное поведение развивается в семьях, где ребенок манипулирует родителями с помощью вот таких вот угроз, а я жизнь покончу самоубийством. Это гораздо сложнее ситуация. И вот этим наши детки пользуются частенько. В нашей практике мы с этим сталкиваемся регулярно.
Но, в принципе, детям свойственно так себя вести, наверное, шантажируя. Как себя вести в этом случае?
Дети, естественно, не понимают и не осознают, что такое смерть, по большому счету. Для детей смерть воспринимается как явление обратимое, в которое можно войти, из которого можно выйти. Условно говоря, вот я сейчас умру, все почувствуют, как без меня плохо, меня пожалеют, а потом я появлюсь и всех осчастливлю. И ребенок, который манипулирует, это ребенок, который очень хорошо улавливает эмоции окружающих людей. Если он бросил эту фразу, услышанную от взрослых, потому что кто из нас не говорит, устало там жить не хочется, еще какие-то проблемы, плюс та информация, которая идет из экранов телевизора, компьютера. Когда ребенок бросает, вот совершенно, может быть, даже механически, не вдумываясь, такую фразу первый раз в своей жизни и видит острую реакцию взрослых, испуганные глаза, повышенную эмоциональность, иногда громкие уверения в своей любви и выполнение всех его желаний, он понимает, что вот она нашлась, та самая волшебная палочка. И он начинает в дальнейшем использовать ее уже сознательно.
Ну, как родителям себя вести?
Самое главное здесь удержаться на эмоционально-нейтральной такой волне, не дать проявиться своим эмоциям. Нельзя игнорировать такие случаи. Ни в коем случае нельзя, потому что нам сложно предсказать, как пойдет развитие ситуации. А вдруг там, правда, какое-то такое субдепрессивное состояние. Поэтому, проигнорируя, мы эту ситуацию можем загнать вглубь, не увидеть ее дальнейшего развития. Поэтому мы должны обязательно обратить внимание, что мы эту фразу заметили, но среагировать максимально эмоционально-нейтральным голосом. Я вижу, что ты сейчас расстроен. Я понимаю, что, наверное, ты устал, поэтому тебе вот сейчас кажется, что ты никому не нужен. Вещи, которые показывают, что мы видим эмоции ребенка и разделяем эти эмоции, в то же время мы их обязательно переформулируем. Мы никогда ребенку не возвращаем фразу «я вижу, что тебе там жить не хочется». Да, мы скажем, что «я вижу, ты устал», «я вижу, как тебе сейчас нелегко». То есть более мягкая формулировка, состояние, которое ребенок декларирует.
Ну, то есть как бы подчеркнуть причину, почему он так говорит.
Да, не демонстрировать свой страх.
А основная, конечно, масса родителей, они реагируют бурно эмоционально, тем самым все время подкрепляя реакцию ребенка. Они либо плачут, либо в своем бессилии себя ощущают, что они не могут с ним справиться. Ребенок тем самым начинает постоянно этим пользоваться. Такие ситуации к нам приходят на консультацию, когда мы вынуждены обучать родителей правильно на это реагировать, вот этот замкнутый круг разрывать и направлять их дальше. Родители обучая быть более устойчивым и нейтральным к таким проявлениям, а детей обучать тому, что жизнь – это серьезная вещь, и это самое ценное, что у нас есть.
Еще одно увлечение подростков – экстремальными видами спорта. Паркур, поездка на крыше вагона. Андрей Вячеславович, а как вы считаете, что это?
Ну, в какой-то степени это проявление скрытого суицида, готовность к риску.
Вроде бы спорта, но в то же время.
Да, здесь все зависит от степени готовности к риску. То есть, когда нарушены механизмы самосохранения, отмечаются случаи повышенного травматизма при занятиях экстремальными видами спорта, тогда можно говорить о том, что здесь есть суицидальная составляющая. Если риск рассчитан, там, где ребенок проявляет силу, ловкость, то есть все зависит от мотива, наверное, почему он этим спортом занимается.
Мы, кстати, в прошлых передачах говорили о маме ребенка, которая считала, что это необходимо прививать ребенку любовь к экстремальным видам спорта. Вот помните, да? Сейчас вот вопрос так встает.
Вы знаете, мне кажется, что всегда за этим стоят у тех людей, которые занимаются из своих побуждений, которых к этому никто не подталкивает, это стоит ощущение какой-то своей низкой значимости, низкой ценности. Когда ты не дорожишь своей жизнью, потому что, в общем-то, она никому не нужна. Для профилактики таких состояний родителям нужно обязательно, при каждом удобном случае, начиная достаточно маленького возраста детей, обращать их внимание на то, что может быть, например, опасным и чем не стоит рисковать, что у человека только одна жизнь, что эта жизнь очень дорога его близким, и что есть, конечно, ситуации, когда риск необходим, когда может быть необходимо спасти другого человека, когда это диктуется высокими мотивами. Рисковать этим просто так, из любопытства, из спортивного интереса, из стадного чувства – это глупо, даже жестоко по отношению к себе и своим близким.
Мария Владимировна, с таким вопросом обращаются к вам в центр?
Да, конечно. Много обращений в то же время не только к нам в центр, и вот в школах,
в школу,
к психологам.
Да.
Именно по поводу увлечения ребят экстремальными видами спорта. Наша практика подтверждает слова Анны Николаевны в том, что действительно, когда начинаешь разбираться с семьей в конкретном случае, как правило, это дети неблагополучных семей, в которых им мало уделяется внимания и в них мало востребованности как таковой. То есть они часто свое свободное время проводят на улице, летом, зимой, в интернете, в играх. Это как раз те детки группы риска, которые под угрозой суицида, потому что это поведение, оно саморазрушающее прежде всего. Оно латентное, вялотекущее, но это саморазрушающий процесс. Эти дети плюс к своему экстремальному поведению добавляется то, что они курят. Как правило, употребляют легкие наркотики. Здесь целый комплекс
ведения. Я думала, что это только... наоборот, они ведут здоровый образ жизни, вот паркур-то. Мне кажется, там невозможно сочетать курение, алкогольные напитки, наркотики и занятия вот этим видом спорта. То есть он вроде как спорт, К тому же...
Ну, наверное, все-таки это спортом нельзя называть, если это не спортивное объединение паркура. А тот паркур, с которым мы имеем дело, под скрытым суицидом, это, я думаю, что все-таки неправомочно называть спортом. Это скорее экстремальная активность, наверное. Причем неорганизованная, без расчета рисков, руководство опытных тренеров.
Это форма проведения времени. Поэтому все равно, что пиво пить на скамейке, что в карты играть,
что по этажа
прыгать. Да, что по стенам прыгать, все равно.
У меня был просто недавно даже такой случай, когда ребенок, прыгнув через спину, кувырок как бы сделал. Кувырок такой, да, с высоты с большой, приземлился в снег. Слава богу, обошлось без травм. Он потом подошел и сказал: «Я сделал». Я, конечно, онемела, потому что в этот момент ответственность за его жизнь была на мне. Как бы они себя не старались оберегать, там прыжки, там, но под снегом неизвестно, что могло быть. И заборчик, и штырей, и все что угодно. Они не соизмеряют. Где они этот паркур осуществляют, что они делают, на ком сейчас лежит ответственность за их жизнь, на родителях или на специалистах. Они это делают, совершенно не осознавая своего действия, которое может как бы случайно привести к смерти. Но на самом деле это саморазрушение.
Кстати, это, наверное, влияние компьютерных игр, где умер, а потом опять возродился.
Да, затяжная инфантильность, правильно.
И формируется толерантность к смерти.
Эмоционально волевая незрелость. Толерантность к смерти, наверное, очень сложный такой вопрос. Мы никогда не будем к ней равнодушным, если только это уже не пожилой возраст. В молодом возрасте нельзя быть к ней толерантной. Это всегда очень острые моменты нашей жизни, когда кто-то из нашей жизни уходит очень рано. Очень сложно тогда, когда человек принимает это решение и уходит сознательно. Человек иногда находится в тупике сложной ситуации, в одиночестве, в отчаянии. Если он уже совершил эту попытку и пришел к тебе после нее, вопрос его правильно вернуть в жизнь и правильно расставить акценты того, что он нужен окружающим. Потому что человек в этом акте, он очень эгоистичен, он не думает о том, как люди будут страдать после того.
Напомним, что сегодня мы беседуем с Марией Владимировной Гаврисевой, психологом Центра диагностики и консультирования «Высота», Анной Николаевной Клименко, педагогом-психологом Центра, и Андреем Вячеславовичем Зубковым, психологом школы номер 2. Конечно же, от вас, от психологов, интересно два момента важных, которые должны услышать родители. Тревожные симптомы, когда надо бить во все колокола, что надо заметить в ребенке, чтобы не пропустить трагедию?
Очень часто, когда это идет речь об истинных суицидальных намерениях, а не о демонстрации, ребенок замыкается в себе. Идет планирование процесса, он подбирает время, место, форму и так далее. Как правило, обостряется интерес к каким-то ритуальным моментам. Идут иногда разговоры, что будет после меня. Иногда бывают моменты, похожие на прощание. Так, например, мой однокурсник перед тем, как покончить с собой, комнату, где он жил, принес торт. И когда его спросили, по какому поводу, он сказал: это поминки по мне. Естественно, что по молодости это все было пропущено мимо ушей, это было воспринято как черный юмор, неудачная хохма. Но человек покончил с собой. Иногда бывает немножко экзальтированное поведение, такой повышенной эмоциональностью, тоже связанное с неким прощанием.
Я хотела добавить случаи, когда требуется обратить внимание. Человек действительно замыкается на себе, но он не всегда готов разговаривать с окружающими, делиться тем, что с ним происходит. Здесь и бабушкам, и дедушкам, и мамам, и папам хотелось бы сказать, если человек замкнулся, переживает состояние дискомфорта внутреннего, это заметно всегда по поведению. Он вам не вышел, не улыбнулся. Где-то вы увидели его слезы, где-то он разозлился. То есть внутренний дискомфорт. Требуется посадить, может быть, напоить чаем, спросить, как твои дела, больше внимания уделять своим близким. Тогда он задумается, что вы близкие, а друг к другу волнуетесь, и это будет причина, чтобы не развивать мысли об этом, мысли о том, или там уже действия конкретные, потому что это длительный процесс, это никогда не процесс одного дня. Проходит несколько месяцев, чтобы человек пришел к этому решению.
Очень часто люди, которые вот были настроены на такие суицидные вещи, очень часто их удерживает от последнего шага мысль только об одном человеке в своей жизни, о его реакции на возможный поступок. Причем иногда это будет быть человек, живущий, ну, где-то в отдалении, с которым, может быть, уже какие-то контакты поддерживаются пунктирно. Ну, человек живет вдали от родителей, например, он имеет хорошую семью. Но именно мысль о реакции мамы или папы этого человека удерживает от последнего шага. То есть очень важно, чтобы человек чувствовал себя нужным.
Как правило, это и удерживает. Трагедия всегда происходит тогда, когда уже нету того человека, нет, это, да, мнение которого тебя удержит от этого поступка. И даже в этих случаях все равно находятся люди, которые готовы тебе протянуть руку помощи и протягивают ее, неравнодушные, заинтересованы, чтобы ты был рядом с ними. И вот здесь просьба тех, кто вроде бы как почувствовал отчаяние или что. Вокруг люди неравнодушные. Я до сих пор уверена в том, что большинство людей все-таки эмоциональные и помогут, и подскажут. Это неправильное мнение о том, что сегодняшний век – это век равнодушия.
Вот как раз мы говорим, вокруг тебя люди. Тут в школе в основном это одноклассники, это педагоги. Можно ли повлиять вот в школьных условиях?
На мой взгляд, наиболее часто помощь приходит со стороны одноклассников. Конечно, в первую очередь учитель обращает внимание на изменения настроения ребенка, подозрительное состояние. Но чаще всего идет информация от одноклассников, и благодаря поддержке одноклассников зачастую удается вывести подростка из состояния депрессии, предсуицида, обеспечить реабилитацию после этого состояния, что тоже немаловажно. И главным образом реабилитация – это и спорт, и увлечение в деятельность. Ну и, конечно, консультирование родителей, если подтверждаются данные, что подросток находится в группе суицидального.
То у нас в городе все-таки создана система, мы ее выстраивали многие годы, в районе 7-8 лет, да, пытались доносить и до педагогов, психологов, для заучей, директоров, вот именно Центр диагностики и консультирования ВСАТА, разработали и методическую форму работы, профилактики суицида, да, как этих детей выявлять, как к этим детям относиться, как вовремя обратиться к их родителям, чтобы они обратились к специалистам. Ведь очень часто бывает так, что детки плохо адаптируются, и в школах, да, это является причиной того, что начинается этот запуск этого механизма. Очень часто детки в конфликте со сверстниками, и это может являться запуском этого механизма. Здесь основная задача педагога и психологов в школах выявить этих детей и оказать вовремя им поддержку и помощь. Какую поддержку? Вот именно такую, как говорит Андрей Вячеславович, втянуть их в какую-то деятельность, чтобы они не почувствовали, что какой-то отдельный элемент этой жизни, а что они в коллективе, что ими заняты, что у них есть интересные творческие и спортивные дела. И таким образом все-таки у нас получается работать как в команде психологов от города.
Как раз мы и начали отвечать на наш последний вопрос по профилактике суицидов. Понятно, что человек должен чувствовать себя в коллективе, должен ощущать плечо товарища. И, конечно, как мы обычно говорим, любовь родителей и внимание. Да,
да.
Если есть хоть какие-то подозрения, опасения, это та самая ситуация, где лучше перестраховаться, чем, не дай бог, ее запустить. Чтобы обязательно родители обращались за помощью к специалистам-профессионалам. У психологов есть свои профессиональные инструменты, позволяющие эту ситуацию проанализировать, выявить и страхи родителей или развеять, или, так сказать, вместе с родителями и вместе с ребенком работать над преодолением этой ситуации. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь за помощью.
То есть, по сути, если родные чувствуют что-то тревожное в ребенке,
да, обязательно
лучше прийти и проконсультироваться.
Да, проконсультироваться можно в каждой школе. В каждой школе есть психолог, можно у психологов проконсультироваться, можно прийти к нам в центр ВСАТА, и можно еще в детской поликлинике, там работают врачи, врач-психиатр, психолог, невропатолог, то есть это как раз их зона работы. Все умеют выявлять, основные критерии этого поведения знают, да, мы можем грамотно оказать помощь.
Психолог гарантирует анонимность обращений по данным проблемам или другим. Существует положение о неразглашении личной информации.
Спасибо вам большое за сегодняшний наш разговор, тяжелый разговор, потому что эта тема вообще трагическая. А я напомню нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях были Мария Владимировна Гаврисева, психолог Центра диагностики и консультирования ВСАТА, Анна Николаевна Клименко, педагог, психолог, и Андрей Вячеславович Зубков, психолог школы номер 2. Спасибо вам за участие в нашей программе.